Как понять, что плачет сердце у того, кто рядом с нами? Никуда от мук не деться, все опутаны грехами. Всем даны сомнений слезы, дни удач и дни печали. Как узнать, что плачет сердце у того, кто рядом с нами? Подойди к нему поближе, загляни в его глаза. Может, там еще осталась несбежавшая слеза? След простыл с былой улыбки, мир поблек в его глазах, и румянец бледно-зыбкий вам о многом рассказал. Ты спроси его тихонько, может, чем помочь ему? Может, высказаться хочет, но терзается кому? Дай понять, что ты надежный, что потом уж не предашь, и тебе доверить можно тот тяжелый свой багаж. Но сложнее всего признаться, хочешь ли ты это знать, есть ли в нас самих желание тем, кто рядом, помогать.
Добрый день, меня зовут Игорь Оленин, я работаю в Московском библейском колледже, и 3 дня назад мы вернулись с евангелизационного проекта в городе Сыктывкар, он проходил в республике Коми. И возвращались домой, я решил купить газет, и в киоске увидел продавца, это была женщина уже преклонного возраста, такая, знаете, вот, очень приятной внешности, с такими яркими голубыми глазами. Я как-то попытался так приветливо с ней заговорить. Она сказала, я здесь не для... Да, задал вопрос. Ну, надеюсь, приветливо это все-таки прозвучало. Она говорит, я здесь не для того, чтобы разговоры разговаривать. Я все-таки удивился. То есть получается так, что только продавать газеты и никаких разговоров. Я тоже спросил ее, говорю, ну как, почему так? Вам что, не нравится с людьми общаться? Я ненавижу людей, сказала она. Вот я сижу на этом месте, я ненавижу людей. И я тогда подумал, что... Ну, вот сейчас начну ей говорить, например, там, ой, как вам не повезло, ну вы же не на том месте сидите. Это будет явно не то. Поэтому как-то Лена меня оттащила, мы отошли, и потом я только чуть позже догадался, что надо было ей все-таки о Боге сказать. Правда, там стояли сзади люди, я уже как-то не успел это сделать. Знаете, всегда мы крепки задним умом. Но я потом подумал, пришел домой и подумал, сколько людей в нашей стране живет, вот таких вот, которые ненавидят людей. И это бумеранг, который на самом деле от ненавидящего возвращается к нему же. И если разобраться, если так вдуматься, если Бога в человека нет, то в сущности помочь ему по-настоящему никто не может, потому что открыться со своей болью, со своим страданием, он тоже не может до конца. Ну, до определенного, так сказать, уровня. Он же ненавидит людей, он привык, что ему в душу плюют, поэтому он и ходит так вот, знаете, такими короткими шажками вокруг себя. Но он это, как овечка, пространство объел, а дальше идти боится. Вот такая маленькая иллюстрация нашей жизни. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о душе. И начать с того, что Библия нашу душу сравнивает с голубем или голубицей. И вопрос к нам, ко всем, к вам, ко мне. Почему с голубем? Ну, поскольку это не семинар, я не буду слушать ответов, я попытаюсь... объяснить, почему мне кажется, Библия именно голубя выбрала в качестве образа. Образа Святого Духа, мы это знаем, когда Иисус Христос крестился на Иордане, именно Дух Святой сошел с небес. Мы знаем, что в Ветхом Завете пророки несколько раз прибегали к этому образу, например, говорили, будьте просты, как голуби, точнее, будьте как голуби, в том смысле, что высоко стройте свои гнезда. Но в Новом Завете Христос говорит, будьте просты, как голуби, совершенно другим значением. И все это получается о нашей душе, так или иначе. На мой взгляд, голуби очень интересные птицы. Ну, вы их видите вокруг нас, городские голуби, это народ, такой народ очень своеобразный, да я бы сказал, глуповатый отчасти даже. Он подходит очень близко, близорукий такой народ, хлебушка кинешь, они уже тут как тут. Во время войны они первыми погибают, я уверен, именно из-за своей доверчивости. С другой стороны, в Библии о голубях очень высокого мнения. Интересно, что среди иудеев голубь считался чистой птицей. Именно голуби приносились в жертву в храме. С одной стороны, это такая немножко приземленная птица. Но с другой стороны, кто видел, как парит голубь, тот знает, что эта птица очень любит небеса. И это замечательное зрелище. И люди, которые, вот голубятники, те самые любящие голубей, они могут часами гонять их шестом, просто наслаждаясь полетом голубя. Я думаю, что что-то в этом есть схожего с нашей собственной душой. С одной стороны, да, мы прикреплены нашим телом, как ядром, к этой земле, как якорем зацеплены. С другой стороны, в этой душе есть постоянное желание полета, постоянное желание туда, в небеса, к Богу. Я хочу, чтобы мы сейчас прочитали 55-й псалом. Сейчас, чтобы мне не заикаться. 55-й псалом, который начинается очень интересными словами, необычными для других псалмов. «О голубице, безмолвствующей в удалении». Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на тебя я уповаю, в Боге восхвалю я слово его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я слово его, в Господе восхвалю слово его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты тебе, тебе воздам хвалы. Ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божьим во свете живых». Господи, благодарю Тебя за этот псалом. Молюсь сейчас, чтобы он открылся каждому из нас по-новому. Молюсь, Господь, чтобы в этом псалме мы нашли стихи, которые обращены сейчас, именно сейчас, к нашему сердцу. Потому что наше сердце, наша душа – это голубь. И он в Твоих глазах единственный. Я, Господи, благодарю Тебя за эту любовь. Благослови нас сегодня. Во имя Отца, Сына и Святого Духа я молюсь. Аминь. У Давида было много врагов. У души Давида было много врагов. Иногда говорят, что ищет душу человека, означает это, ищет убить его. Есть ли у нас с вами враги? И есть ли среди нас люди, чья душа сегодня безмолвствует в удалении, как эта голубица? Безмолвствует, потому что ее обидели, потому что ее не поняли, потому что оскорбили на работе, может быть, выгнали с работы. Масса врагов у нашей души. Давид был очень интересным человеком, и мне вообще-то очень нравится этот персонаж, потому что он весь соткан из контрастов. Знаете, он весь такой какой-то необычный. То есть, в 14 лет уже военачальник. Причем военачальник из тех, который пришел, увидел, бросил и победил. Совершенно неожиданно для себя, мне кажется. Больше полагая на Бога, чем, там сказать, на свои усилия. Делал то, что делал 14 лет, бросал из пращи камни. И в этот раз тоже попал. Вот и все. Как говорят у нас, из грязи в князи, да? Так вот, этот человек, который был приближен ко двору, который был приближен с Саулом, в одночасье буквально стал большим человеком, да, идет дальше, и сам Саул становится его родственником. Потому что Саул, он выдает свою дочь Мелхолу за него, зная, что лучше такого человека иметь при себе. Лучше его пристегнуть. Но что-то происходит в жизни Давида, и он перестает устраивать своего родственника, своего царя в то время. И царь Саул буквально изгоняет его. Мало того, он не изгоняет, он на самом деле ищет души Давида, он ищет убить его. И что происходит, интересно, вот на фоне этих событий, самого Давида Самуил, пророк, помазал на царство. Итак, перед нами Давид, в общем-то, еще молодой человек, царь без царства, родственник, получается, без каких-либо привилегий, брошенный в пустыню, хотя вчера еще хорошо одевался и хорошо питался. Сегодня ему уже нечего есть. И он уже идет к священнику Авимелеху для того, чтобы просить хлебы, которые не предназначены были для того, чтобы просто их есть. Они предназначены были для храма. Между двумя врагами, между молотом и наковальней, находится сейчас Давид. Между Саулом с одной стороны и вечными врагами иудеев и филистимлянами с другой стороны. Ведь Саул пошел войной на Давида именно потому, что ему ревность не давала жить. Его душе ревность не давала жить от того, что военачальник Давид был хороший. Мало того, лучший. Потому что о нем молва была. Десятки тысяч Давид побил, а Саул только тысячи. И вот получается, эта внутренняя проблема, возникшая в сердце Саула, не дает ему спокойно существовать. Давид находится в пустыне. И что он делает? Идет к своему врагу. Библия говорит, что он идет. Мы на самом деле не знаем, был ли он взят туда кем-то, взят в плен, или, может быть, ему нечего было есть, и ему пришлось идти к своему врагу, филистимлянину. И вот представьте себе человека, который находится сейчас при дворе Анхуса, великого царя филистимского. Тот самый человек, который еще недавно убил Голиафа, красу и гордость нации, у которого даже меч, которым отрублена была голова Голиафа, здесь, при себе. И кто-то из сановников говорит царю, знаете, возле царя всегда есть такие люди, которые с удовольствием ему нашепчут при случае. А не тот ли этот самый Давид, о котором говорилось, что он убил десятки тысяч, и вот Давид уже не знает, как быть, и уже душа его голубится точно безмолвствует в удалении, потому что он не знает, сколько жить ему осталось. Вопрос. Часто ли мы с вами оказываемся в похожей ситуации? Я знаю, что мы с вами сегодня не воины. Слава Богу, что каждому не нужно воевать сегодня. Но тем не менее, часто ли мы оказываемся в ситуации, когда буквально мы находимся между двумя врагами, или нам, по крайней мере, так кажется? Причем мы даже не знаем точно, как назвать своего врага. И вот здесь наступает очень интересный момент. Давид очень нестандартно решает эту ситуацию. Слова его такие: «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня, враги мои всякий день ищут поглотить меня». Один из врагов прямо здесь, наверное, в этом тронном зале, если это был тронный зал. Давид начинает играть сумасшедшего. Он на глазах начинает сходить с ума. В первом царстве показано, рассказывается не очень подробно, но картина очень понятная. Человек начинает пальцем что-то чертить на двери. Он начинает пускать слюну по бороде. Очевидно, закатывает глаза для пущей очевидности, безумия. Вопрос. Может ли верующий человек так себя вести? Дело в том, что вот в Сыктывкаре мы благовествовали на улице, и одна девушка, почему-то ей понравились верующие, которые прошли до меня. И она, увидев, что я сфотографировал эту компанию нашего как раз студента благовествующего, она подозвала меня чуть позже, когда студент отошел, и сказала: «Мужчина, а можете немножко рассказать вот о верующих? Вы мне вообще верующие очень нравитесь», — сказала она. Я тоже была одно время верующей, потом я перестала, вот теперь я, может быть, тоже опять стану верующей. И чуть позже она задала вопрос: «Только вот я не понимаю, вы верующие, вы обманываете?» Вопрос очень хороший. Этот вопрос любой человек должен задавать себе, а верующий в том числе, и, мало того, особенно должен задавать. Я вот задаю вопрос сейчас, вот я вижу ситуацию, Давид откровенно играет, он лицедействует. В церкви, вы знаете, к лицедеям, к актерам всегда было плохое отношение. Их даже не хоронили вместе с другими людьми, с верными, так сказать, прихожанами. Моя вот такая вот естественная реакция сказать: «Давид кругом не прав». Но я тут же поправляю себя. Я не был на месте Давида. Слава Богу, Бог меня пока хранил. И я не знаю, вторая моя реакция, как бы я вел себя на месте Давида. Это вот сегодня, может быть, обращено слово к тому, кто иногда находится в ситуации, когда вот хочется осудить. Причем для нас, христиан, это даже не называется осуждением. Называется обличение. Более благородно звучит. Так вот, между обличением и осуждением на самом деле очень тонкая грань. И видит ее на самом деле Бог. Я представляю себе Давида сумасшедшим, играющим сумасшедшим, который в сердце в этот момент молится. И мы этот псалом сейчас читаем. Когда у вас трудные времена наступают в жизни, вы так же быстро молитесь Богу? Или вы сначала играете сумасшедших, Ну, в кавычках, естественно. А потом уже, когда пройдет время, говорите: «Ой, Господи, я же был неправ». Почему я это спрашиваю? Да потому что совсем недавно тоже разговаривал с верующей, точнее, разговаривал с верующим мужем, и он сказал: «Ты знаешь, моя жена не хочет открываться верующим людям. Слишком многие ей в душу плевали после того, как она стала верующей». Интересно, что когда у нее, говорит, неверующие были друзья, с ними как-то было проще, с них меньше спрашивалось. А сейчас-то с верующего спрашивается гораздо больше. И после того, как меня осуждают, меня неправильно судят, гораздо сложнее это принимать. Давайте, пусть Давид будет сейчас нашим образцом. Почему? Потому что в его жизни все было очень непросто. И он, бывало, лицедействовал. При этом Библия его называет мужем по сердцу Бога. И вот этот парадокс нам необходимо в сердце своем разрешить, чтобы понять, как нам, верующим, жить. Потому что мы очень часто жизнь свою упрощаем. И наша жизнь становится просто воскресным служением Богу, куда мы приходим по привычке, куда нас ведут иногда друзья, мы просто приходим, поприветствуем друг друга, выслушаем проповедь, скажем: «Хорошо!» Как один верующий мне сказал: «Я в церковь хожу, как в баню. Вымоюсь и иду». Но штука в том, что грязь-то, а и грех, они имеют одно интересное свойство. Нельзя однажды вымыться навсегда. И мыться приходится постоянно. И мытье это молитва, общение с Богом. «Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний, когда я в страхе, на тебя я уповаю». Когда в страхе находился Давид в этой ситуации, он прежде всего уповал на Бога, и это было совершенно реально. Он говорил с ним словами. Иначе говоря, на лице одно, в сердце совершенно другое. И нам нельзя судить человека за такое поведение. Не дано нам. Мы еще не были в его обстоятельствах. Но самое важное, чтобы мы теперь поняли, что у Давида и у нас одни и те же враги. Филистимлян нет. Осталась Палестина как название, которое как-то там относится к филистимлянам. Но Палестина далеко от нас, а враги рядом. Прежде всего, наши враги – это плоть, грех и дьявол. Сам Давид говорит в 5 стихе: «В Боге восхвалю я слово его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть?» Он понимает всю силу этого врага. И те, кто, может быть, недавно ходит в церковь, вот, может быть, тем нужно объяснить, что плоть – это очень интересное и странное слово. Его легко перепутать с нашей кожей или там с нашей внешностью. Плоть – это то, из чего сделан был первый человек, Адам. Это прах. Это то, что нас так или иначе приземляет. То, что как сила притяжения на плоть действует постоянно. Мы как камушек, как высоко нас ни кинь, мы все равно рано или поздно падаем. Душа же всегда стремится вверх. И получается, человек вот так вот связан. Одна сила его тянет вниз, а другая вверх. И если душа ослабится, ослабит свое движение, если она как голубица улетит на дальний дуб и сядет там где-нибудь, мы моментально падаем вниз. Плоть – это то, из чего мы сделаны. Это храм, с одной стороны. И Библия так и называет наше тело храмом Божьим. Но вы видели храмы, где Бога уже забыли, где славословят сам храм, где именно Ему поклоняются. На Руси много таких храмов, и нам говорят, что они замечательно сделаны, нам расскажут всю историю об этом храме, нам скажут, как важно для нас, культурных русских, понимать, что это же памятник архитектуры XI века. При этом в этом храме Бог давно не живет. Нам не жить 11 веков, наша жизнь короче. Наш храм очень скоро придет в негодность. И тем не менее, наш храм, наша плоть диктует определенные законы. И самый основной закон плоти, и выражается он в грехе, через слово похоть, желание. Наше желание обратить все на себя, на свои знания, на свой опыт, на свои регалии. Если я учился в институте, не важно, как я закончил институт, важно, какой институт я закончил. И мы выбираем институт уже по корочке, которую мы, может быть, получим через 4 года. А мы, христиане, получается, не имеем права на такое, потому что грешить можно все 4 года учебы в институте. А христианин должен думать о том, как он живет сию секунду, вот сейчас. «Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло». Ложь. Вот какую информацию мы получаем от плоти, если доверяем ей. Почему? Дело в том, что плоть, жизнь плоти, она ограничена. Поэтому мы смотрим в нее, как в кривое зеркало, и получаем недостоверную информацию. Внешность, наше здоровье. Если Бога из этого уравнения убрать, остается сплошное попечение плоти. И я молюсь о том, чтобы это слово обращено было к моему сердцу прежде всего, и, может быть, сердцам тех, кто чувствует сегодня, что плоть и его враг. Если наш день начинается с того, что мы недовольны тем, как выглядим, то, скорее всего, люди вокруг нас поймут это, что мы чем-то недовольны. Мы несчастливы сегодня. Кто-то нас сегодня с утра уже победил в такой вот невидимый армрестлинг. И, очевидно, женщина, с которой я встретился в самом начале, вот, она уже много лет побеждена. Поэтому она ненавидит людей. И она уже стара сейчас. И свою плоть она тоже ненавидит. Зеркало каждый день ей рассказывает о плоти самые неприятные вещи. Что юность прошла, что ничего хорошего уже. Как на той картине в Третьяковке. Все в прошлом. С Богом все не так. Библия говорит, с одной стороны, крайне трезвые вещи. 70, в лучшем случае 80 лет нашей плоти. А Библия также говорит о нашей душе, которая будет жить с Богом вечно. Кому мы верим? Библии. И читать нужно ее полностью. Ее нужно знать, к слову прибегать. А не так, выхватил что-то, поверил, не поняв, не разобравшись. И ходи, грусти, в то время как душа твоя безмолвствует в удалении. Одна вещь есть интересная в этом псалме, которая занимает меня уже давно. Как мы, верующие, должны относиться к страданиям и тем, кто вызывает эти страдания? Давид был замечательным воином. Он хорошо владел мечом. И Бог ему давал несколько возможностей со своим врагом Саулом расправиться в два счета. Он давал ему буквально тесты такие. Справишься или нет? Не с мечом справишься, а с собой. Когда вот он стоит, Саул, извините, справляет малую нужду, ничего в этот момент не может, подойди и закали его. Он же тебя так жаждет убить. Давид несколько раз сдавал этот экзамен, сдавал этот тест. Есть ли в нашей жизни свой Саул, которого мы долгое время не можем простить? Не можем простить, потому что наша душа еще пока не обращена к прощению. Видите ли, есть такая одна болезнь, очень страшная, на мой взгляд, но характерная, вот почти для всех. Это как грипп, которым мы рано или поздно все болеем. Малодушие называется эта болезнь. С одной стороны, душа глубока. Она как колодец, которому нет дна. С другой стороны, вот мы хотим напиться из этого колодца, мы хотим напоить других людей из этого колодца, но кто-то положил решетку на этот колодец. И вот теперь все, что мы можем сделать, это в лучшем случае просунуть туда руку. Потому что сеточка-то мелкая. Мы можем водичку набрать в пригоршню. Мы можем в лучшем случае глаз вымыть. Один. А хочется искупаться, и хочется напиться. И хочется, чтобы другим хватило. Вот это и есть малодушие, когда мы позволяем плоти ограничить нашу душу, посадить ее в такой каркас, который чаще всего одного роста с нашим телом. Мы и есть ее каркас. И не позволяем Богу эту душу выпустить наружу, помочь человеку, который сегодня очень нуждается. Мы же ограничиваемся с этим человеком обсуждением футбольного матча. Мало того, мы боимся идти дальше, потому что дальше неизведанная территория. А вдруг у этого человека проблемы сегодня? Че я буду? У меня что, мало проблем? Че я буду чужие проблемы еще на себя вешать? Так правильно, вы-то по плоти своей помочь не можете этому человеку. У вас проблемы, у него проблемы. Но Бог в вас может помочь. А мы это часто забываем. Давид, слава Богу, дает нам напоминание. И заметьте, Давид не тот человек, не тот монстр, который духовно просто раздает советы, потому что он все знает прекрасно. Он постоянно попадает в просак. Когда он говорит о плоти, он говорит о чем-то совершенно реальном в его жизни. О грехе. Ну, тот же грех с Версавией, это уже стало, конечно, притчей во языцах. Вчера в Третьяковку ходили, и там отражено. На многих полотнах отражено, как будто вот есть в этом какое-то утешение. На самом деле утешение одно. Он такой же человек, как я. И если в моей жизни не было греха Давида, это не значит, что я от него не застрахован. Это не значит, что я от него застрахован, то есть... Если этот человек нашел в себе мужество, когда к нему пришел пророк Нафан, принять обличение и сказать «да, было, и со мной было». Если этот человек принял обличение и сказал «да, погибли, по моей вине погибли». Урия погиб, муж Версавии, я его отправил туда в самое пекло сражения, он погиб по моей вине. И ребенок, который родился от прелюбодеяния, по моей вине, тоже все по моей вине. Знаете, в русской литературе, вот у Достоевского особенно, вообще страданиями болел. Потому что сам страдал очень много, прежде всего. У него один из старцев говорит, всяк за все виноват. Это означает, что мы не можем сказать, это чужая вина, это не моя вина. Потому что так или иначе, через плоть, через грех, она и ко мне тоже относится. Вчера в троллейбусе еду, женщина говорит, сидит впереди. Тоже, кстати, футбол обсуждает. Сейчас все обсуждают футбол, но она говорит, сегодня уже можно в центр ехать, сегодня уже там никого не бьют, никого не избивают. А потом так уже на серьезной ноте говорит, вот говорят, далеко чужое горе. А парень, который погиб, единственный, 85-го года рождения, он оказывается сын друга моего мужа. Мой муж, оказывается, когда-то был ему репетитором. Вот, говорят, далеко чужое горе, а вот оно, оказывается, близко. Так это сплошь и рядом такое. А мы говорим, что получается чужое горе, оно там, вдалеке, оно пока меня не коснулось. Но когда мы так думаем, наша душа моментально отлетает на дальний дуб и усаживается там. Она уже в удалении находится. Потому что нашей душе, если Бог в ней живет, чужого горя не бывает. Любое горе – ее горе. Поэтому и сказано в Писании, что мы плакали с плачущими и радовались с радующимися. И вот интересно, что Давид здесь говорит еще. У Давида были все основания доверять Богу. Все основания. 10 стих. «Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня». В жизни Давида была масса случаев, когда Бог был за него и когда он его спасал. Я вам больше скажу. Именно в этой ситуации, при дворе, в Гефе, у царя Анхуса, забегая чуть-чуть вперед, ведь что делает царь с ним, видя сумасшествие Давида, его вот эти все выкрутасы? Он его отправляет, говорит, зачем, у меня своих сумасшедших много, иди отсюда. Так это спасение на самом деле для Давида. Иначе мы могли бы тоже, как он, Голиафа, кирдык, и все. Давид прекрасно знает, что такое спасение от Бога. И я вас задаю сегодня вопрос вам. Вы помните спасение от Бога в своей жизни? Знаете его, нет? Считали давно? Благословение от Бога давно мы считали? Вот люди сидят, например, уже престарелые. Так, слава Богу, вы дожили до этого возраста. Многие не дожили. Но человек при этом все равно, ему чего-то не хватает. Ему чем-то он томится. Бога ему не хватает ему. А молодые люди, еще пока образования не хватает. Там, вот миссионеру сейчас поддержки не хватает. Они все сейчас... А потом разговариваю с миссионером, попросили меня взять интервью. Слава Богу, говорят. Ехал сюда на сбор поддержки, не надеялся, что получится. А сейчас 3 недели прошли, все нормально. Есть, оказывается, люди, которые готовы меня поддерживать, незнакомые совершенно. Одним звоню, говорят, все равно. Через некоторое время он же мне звонит, говорит, слушай, я передумал. Ты хорошим делом занимаешься. Спасибо, что позвонил. Поддержка есть для тебя. И молитвенная, и финансовая. Мы боимся часто. Но здесь есть еще одна опасность. Наша плоть диктует очень интересный закон. В Римской империи говорили, человек человеку волк. Это к нам перешло. А сейчас говорят, человек человеку спонсор. И если видеть в человеке только спонсора, мы лишаем свою душу замечательного общения, потому что кроме того, что он спонсор, возможно, я вам скажу, плохой спонсор тот, который просто дает деньги и никогда не спрашивает у миссионера, слушай, а что я тебе даю деньги? Это не могу понять. Вот у меня тут левая рука не знает, что делать правая. Ну, на самом-то деле, ты мне расскажи, чем ты занимаешься. И вот тогда начинается общение, и тогда начинает спонсор понимать, что он-то участвует в одном большом деле, которое без него, возможно, не произошло бы. Вот когда мы начинаем понимать, что мы в теле Христовом, и мы все друг другу взаимоскрепляющие связи. Когда наша душа открывается, когда полет в этой душе присутствует, а не отлетела и сидит и взирает на всех обиженно и угнетенно. Знаете, вот совсем недавно, буквально готовился к этой проповеди, там про голубей читал что-то. Бог послал «Спортэкспресс». Никогда не читаю эту газету, хотя хорошая. Про Майка Тайсона читаю. Майк Тайсон мне не симпатичен, если честно. Я и бокс не смотрю. Но знаю только, что он там выдает такие вещи до матча. Так он пытается своих будущих соперников смешать с землей. «Я тебя самого съем», говорит. «И детей твоих тоже съем». И, в общем, всех он съест. Очень малосимпатичный человек. Но как только его вот Ленокс Льюис побил, он стал другим человеком. Он говорит: «Да я никогда не собирался тебя есть. Да я знал, что меня побьешь с самого начала. Что я твоих детей никогда и пальцем бы не тронул». Понимаете, это уже побитая плоть так говорит. Но вместе с тем, в Майке Тайсоне есть душа. И вы знаете, в этой же статье рассказывается, что в детстве он любил голубей. А вот не смейтесь. Дело в том, что Майк Тайсон долгое время был бит всеми абсолютно. Мало того, даже с теми, кто оказался слабее, он не мог ничего противопоставить им. Было время, когда его избивали в доме. Был момент, когда его голубей выкрали и убили. Был момент, когда он выкрал других голубей, его поймали и повесили за это его друга. И он умирал у него на глазах. И только чудом спасло его от смерти, потому что вешать собирались вторым его. Скажите мне, если в жизни такого человека нет Бога, как он должен себя вести? Мы легко осуждаем Майка Тайсона, когда мы слушаем его, мы смотрим, какой он заносчивый, но мы мало думаем о том, что его душа на самом деле в самом начале была жестоко поранена. И очевидно, если и были люди, которые говорили ему о Боге, но не дошли эти слова, может быть, мало было слов, не те были слова, чтобы объяснить Майку Тайсону, ему не нужно принимать чужую религию, чужую его сердцу, лишь для того, чтобы стать общественным врагом, чтобы пощечину общественному вкусу выдать очередную. А что есть Бог, который готов простить даже его искалеченную душу. Мало того, он способен примирить его с врагами. А когда живешь и ненавидишь людей, другой реакции быть не может. Мы редко забываем об этом. И мы редко забываем о том, что у нас еще и миссия есть в этом мире. И слава Богу, Давид нам оставил свои псалмы, где он сильный человек, сильный воин, представляется слабым, как ребенок. И говорит, что без тебя, Боже, я ничего не могу. А многие из нас, даже те, кто, может быть, не очень сильными себя считают, но временами мы все сильные, там, перед женой мы сильные, перед друзьями иногда, если позволяют, тоже сильные. А вот эти сильные, они часто перед Богом признаются в том, что они слабы. Если редко, то моя рекомендация – чаще пользуйтесь этой возможностью. И я хочу, чтобы вы поняли, я не учу, а просто говорю в данном случае даже к себе, потому что этот псалом уже на сердце у меня несколько недель, и Бог мне показывает себя, как в зеркале в нем, что я отношусь к своей жене далеко не всегда правильно и справедливо. И вот то, что она читает стихи, а сейчас их не пишет, я думаю, может, это не за меня, я лишил ее вдохновения в один момент. Что-то как-то душу эту немножко сжали. Вот ее голубка отлетела, там сидит где-то вдалеке на дубе и безмолвствует. То есть никак это не выражается в стихах. Хотя могут быть, конечно, здесь и другие причины. Но это вопрос, в принципе, к любому мужчине, к любой женщине. Чем сегодня вот стиснута, какими объятиями стиснута наша душа? Чего мешает нам жить и жить давать другим? И причем жить хорошо, как Библия говорит, с избытком. «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек?» Дважды эта мысль повторяется в 12 и 5 стихе, а это значит, что это важная мысль. Значит, что псалмопевец Давид направляет нас, думайте об этом, пожалуйста. «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек?» Плоть хочет, чтобы мы боялись. Плоть хочет нас загнать в угол, чтобы мы были в страхе. А когда мы в страхе, мы делаем неправильные, мы принимаем неверные решения, мы суетимся. Мы начинаем вилять хвостиком перед сильными людьми. Бог с нами, и нам ничего не нужно. Нам не нужно терять своего лица. «На мне, Боже, обеты тебе, тебе воздам хвалы». Это означает, что в самом начале, когда Давид стал верующим человеком, я не знаю, как это делалось в Израиле в те времена, наверное, они сразу рождались верующими людьми, их обрезали, но я так понимаю, что каждому из них рано или поздно приходилось выбирать, я со своим народом или я отхожу от него, я со своим Богом или мой Бог также филистимский Бог Дагон. Филистимляне и иудеи были дальние родственники, они тоже были семитами, филистимляне. Но они верили в совершенно другого Бога. Поэтому наши обеты нужно постоянно обновлять. А это и есть святость. Святость – отделенность для Бога. Когда мы постоянно говорим Богу, я все еще твой, Господи, я все еще с тобой. А если мы принимаем это как должное, ну что ж, я схожу в церковь, я плачу десятину, честно. Вот ко мне миссионеры подходили, я не прогнал их. Хорошо. Я вон на лагерь пожертвовал летний, потому что я считаю, хорошее дело. Но если вы видите во всем этом только благотворительность, а не рост ваш духовный, потому что через деньги Бог тоже очень часто многие вещи, хорошие вещи говорит. Потому что оказывается, лишние деньги, которые ушли бы на платье, они ушли в детский лагерь. Это замечательно. Бог расширяет пределы. И последний стих. Очень важный, потому что он в конце. И очень важный в свете того, что, о чем мы говорили уже. «Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божьим во свете живых». Но заметьте, в прошедшем времени, Ты уже избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения. Теологи спорят, они не знают точно, верили иудеи в воскресение души, не верили, одни верили, другие не верили. Вы знаете, если читать Писание, у меня нет никакого сомнения, что в иудейском народе были люди, которые верили в воскресение души. Абсолютно никакого. Давид был один из них. Иногда люди представляли так или иначе, но в Библии совершенно четко прописана вот эта вот разница между плотью, которая умирает, и душой и духом. Это то место встречи с Богом. Через дух мы общаемся с Богом. А душа – это наши эмоции, это наши чувства, это наша воля, которые обращены к Богу после того, как мы по-настоящему уверовали, после того, как мы по-настоящему обновили с Ним завет. И делаем это постоянно. Вот они постоянно противоборствуют у святого человека – душа и дух побеждают. «Избавил душу мою от смерти, и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божьим во свете живых». Живых, не мертвых. А нас, мир, плоть, люди, живущие без Бога, пытаются убедить. В этом мире мы живем по законам плоти, и не надо выдумывать. А я вам скажу, наша страна, вообще, вы знаете, экспериментатор великий, и она пыталась экспериментировать и показать пример всему миру, как можно жить, когда слово «душа» становится запретным. У нас, заметьте, в России часто запрещают слова, пытаются бороться с идеей, и ни один человек не способен с этим бороться. Со словом «свобода» пытались в 19 веке бороться, не получилось. Со словом «душа» 70 лет боролись, не получилось. Потому что душа – это та голубица, которая связывает нас с небом. И если эта душа не знает Бога, человек скажет: жизнь закончится за гробом. Ничего там нет. Пустота. И все. С Богом все совершенно иначе. Все только начинается. С Богом. И в окончании этой проповеди я хотел бы подвести небольшой итог. В какого Бога вы верите сегодня? В того ли самого, в которого верил Давид? Который спасает, который любит свое чадо, который назвал своих детьми своими. Если вы верите в этого Бога, то он меняется. А если вы думаете, что ваш Бог остается тем же, в которого вы уверовали тогда 10 лет назад, когда вы говорите, у меня были такие чувства, я летал над землей, я был облаком в штанах. Нет. Ребята, друзья мои, Бог постоянно обновляет отношения с собой. И если этот Бог, о котором говорил блаженный Августин, вечно старый и вечно новый, который постоянно меняется, и мы, меняясь, наша душа тоже меняется, можем постоянно с этими изменениями совпадать. Был человек, который хотел насытиться, хотел поесть, и нашел оазис, до которого еле дополз, уже сил не было. Но вот беда, между оазисом и им река. Никак не переплыть, сил нету. И вот течение приносит лодку. Он переправляется на этой лодке на другую сторону. Он насыщается. И в знак благодарности, когда он переправился обратно, он берет эту лодку на спину и с тех пор таскает везде с собой. Очень неудобно, особенно когда спишь, особенно когда в маленький дом входишь. Но что делать? Я-то благодарен за спасение. Не похожи ли мы на этого человека, который спасение приписывает не тому? Если так, то с этим Богом нужно расставаться. Потому что это Бог, которого создали мы. А Бог, который есть здесь, вечно меняющийся, Он в Писании. И если мы не знаем Слова, мы не читаем Слова, означает, что мы просто обкрадываем себя. И еще. Какое мы христиане? Давид, Ветхий Завет. Ну что же, тогда все было старое, сейчас все новое. Я вам скажу. Два человека в рассказе о Генри. Один вор, другой хозяин. Вор залез в квартиру, а там хозяин. Неудача для вора. Сплоховал. Низкая квалификация. И вдруг они разговаривают. Оказывается, у них общая проблема. И у того и другого почки болят. И вот этот начинает говорить. А это пробовал. Нет, вот это попробуй. Уже забыли о том, что здесь вор и хозяин. Общая беда. Александр Дугмень сказал об Иисусе Христе, что Иисус – это божественное, переведенное на человеческий. Это означает, что Иисус Христос знает о страданиях все. У нас болит сердце, у нас болят почки, у нас переломы. Ты вот представь себе, что на кресте Голгофы вся боль, которая возможна в человеке, была отдана одному. Это был Иисус Христос. Если Он понимает нас, то как нам не понимать друг друга? Как нам обкрадывать друг друга общением? А это, к сожалению, еще есть. Это есть в нашей церкви, это я вижу в нашем колледже, где мы работаем. За 2 года человек может не узнать другого. Он знает его по имени, и все. Они ни разу не пообщались. Такое ощущение, что им нечего друг другу сказать. А между ними они возвели теологические барьеры. Они спорят о слове одном. И при этом не могут пообщаться. Это страшно. Но это христианство сплошь и рядом. Я молюсь о том, чтобы этого не было в нашей церкви. Если Христос знает страдания, мы можем Ему полностью доверять. И в подтверждение этому я хочу зачитать сейчас из книги Евреям, из 2 главы, с 11 стиха. Это новый перевод. Он будет чуть-чуть яснее, чем синодальный. До 15. «Тот, кто делает людей святыми, и те, кто становится святыми, одного происхождения». Вот почему Иисусу не стыдно называть их братьями и сестрами. Иисус говорит: «Объявлю я имя Твое братьям и сестрам моим». Твое в смысле Божье. «И вознесу хвалу Тебе перед собравшимися». И еще Он говорит: «Я буду уповать на Бога». И говорит Он также: «Вот я и со мной дети, Богом данные мне». И поскольку дети эти – люди во плоти и крови, то и Он, Иисус, стал таким же, как эти люди. Иисус сделал это, чтобы через свою смерть погубить того, кто имеет власть над смертью, то есть дьявола, и чтобы освободить тех, кто всю жизнь свою был в рабстве у своего страха смерти. Наши души безмолвствуют в одиночестве, в удалении, потому что они боятся. Но с Богом бояться нечего. Если мы будем друг другу об этом напоминать, друзья мои, мы будем жить гораздо лучше, веселее, радостнее, а именно к радости нас Библия призывает, потому что это благая весть, а не просто какая-то скорбная весть. Давайте сейчас молиться. Я особенно буду молиться за тех людей, которые, может быть, пришли в нашу церковь первый раз. Если ваша душа, ваша голубица, сидит где-то в удалении, она просто еще не знает Бога, и от этого она метется, она не знает, куда деть себя. Я молюсь, чтобы вы сейчас молились со мной, чтобы вы пригласили Бога в свое сердце, и ваша душа успокоится. А те, кто уже давно знают Бога, обновите, пожалуйста, завет с Ним. Не говорите, что я уже про тебя все знаю. Отец мой Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты через Слово это сегодня обращался к нам, Господь. Я вижу, Господь, просто много несовершенства в своей жизни. Иногда я просто задаю себе вопрос. Библия называет меня святым, но я далеко не свят. Господи, благослови, пожалуйста, в нашей святости постоянно обращаться к источнику святости. И никогда не думать, что мы источники. Я, Господи, молюсь, чтобы Ты обращался к каждому человеку, говорил ему лично, потому что каждого голубя Ты знаешь по имени. Лично, что ему конкретно нужно менять? Если он слишком прирос к земле, если он опустил корни, то его душе будет очень сложно эти корни вырвать. Если Господь, он жалеет свою душу для других, Господь, пожалуйста, помоги ему не жалеть. А те люди, которые еще не знают тебя лично, Господи, я прошу, здесь есть в этой церкви люди, которые уже давно ходят с тобой. Пусть этот человек найдет верующего. Может быть, это будет Олег Шевкун, наш пастор, чтобы поговорить с ним и сказать, моя душа устала. Я не хочу быть в удалении, я не хочу быть одинок, потому что одиночество – это удел людей, которые не знают Бога. Благослови, пожалуйста, каждую душу, здесь находящуюся, и благослови следующую неделю, и благослови каждый день нашей оставшейся жизни. Спасибо тебе, Господь, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.